Всем привет! В эфире ДВ Новости Шоу. Начинаем сегодняшний эфир. 10:30 по московскому времени. И со мной в студии эксперт Берлинского центра Карнеги Сергей Вакуленко.
Доброе утро, Ольга.
Рады видеть, потому что тема у нас сегодня экономическая. Главный вопрос этой недели – снижение курса рубля к доллару и к евро, и даже к юаню. И что это нам показывает, каковы перспективы, обсуждаем вместе с Сергеем, а также с экономистом Олегом Буклемишевым, соавтором недавно опубликованного доклада про состояние российской экономики на третий год войны, Сергеем Алексашенко. Максим Поляков из 7 на 7 расскажет, что там в регионах России, а экономического обозревателя Deutsche Welle Андрея Гуркова спросим, что там в Германии. А берлинцы поделятся своими экономическими ожиданиями в преддверии праздников. Итак, обвал курса рубля. Так это назвали эксперты. Российская валюта на этой неделе снижается по отношению ко всем основным валютам, и к доллару, и к евро, и к китайскому юаню. К концу предыдущего дня на международном рынке Форекс за доллар давали уже около 108 рублей. Официальный курс ЦБ превысил 105 рублей. Вот этот психологический порог 100 рублей за доллар пройден уже какое-то время назад. 110 рублей дают за евро, и 14 рублей даже чуть больше за юань. Падение за две недели составило сразу 10%. Надо ли тревожиться, готовиться и что-то делать? Или, в общем, какая разница, мы как раз это все разберем в нашем выпуске. А пока же спрошу у зрителей. Переживают ли наши зрители за российский рубль? Есть несколько вариантов ответов. То, что мы предлагаем. Да, слежу за курсом. Нет, курс ничего не показывает и на мою жизнь вообще не влияет. Или меня волнуют другие валюты. Но начнем с российских регионов, точнее, с их экономических новостей и их ожиданий. За последние две недели мы читаем о забастовках в отдельных субъектах России. Шахтеры бастуют, например. И это не воспоминания из 90-х, а прямо сейчас. Узнаем детали и причины у нашего коллеги из издания 7 на 7 «Горизонтальная Россия» Максима Полякова. Максим, привет!
Доброе утро, коллеги. Да, вы все правильно сказали. Сейчас две крупные забастовки в российских регионах. Одна из них в Кузбассе, там бастуют шахтеры. Шахты Инская. Там ситуация развивается на протяжении последних месяцев. Им не платят зарплату. На шахте работают чуть меньше 400 человек. И вот в начале октября эти люди, которые не получали к этому моменту зарплату уже 4 месяца, объявили забастовку и даже голодовку. Но она быстро прекратилась, потому что руководство шахты сказало: друзья мои, в течение ближайших 2-2,5 недели зарплату выплатим, долги выплатим, все будет нормально. То есть до конца октября этого не произошло. Шахтеры еще несколько, получается, 3-4 недели думали и снова объявили забастовку. Она началась буквально пару дней назад. Общий долг перед шахтерами составляет 46 миллионов рублей. Здесь для меня главный вопрос: почему же, собственно, этот долг возник? У нас точного ответа нету, но можно предположить, что часто бывает вот на таких угольных предприятиях причины того, что сейчас нет денег на выплату зарплаты. Возможно, есть проблемы со сбытом продукции, возможно, не удается продать, просто вот нету сейчас, здесь и сейчас тех денег, которые необходимо направить на зарплаты. Поэтому и возникают вот эти вот неприятности у шахтеров, у горняков. Как эти деньги, откуда эти деньги достать? Вопрос номер два. Ну, вот, получается, нужно отправлять свою продукцию, да, куда-то, возможно, искать новые рынки сбыта. Но сейчас мы понимаем, что из-за санкций, из-за ограничений это, скорее всего, сделать можно только внутри России. Вот такая ситуация в Кузбассе.
Угу. А есть ли какие-то... Ну, то есть уже 4 месяца не платят зарплату, правильно? Угу. И вот забастовка. И хоть к чему-то пришли бастующие, чего-то добились за это время или нет?
Нет, как таковых результатов нету, иначе бы они по второму кругу забастовку не стали устраивать, ведутся переговоры, ну, как это и обычно бывает. Но пока что, пока денег нет, вопрос никуда с мертвой точки не сдвинется. Ну, шахтеры что требуют? Они требуют, как и в прошлый раз, хотя бы покажите нам план. План по выплатам. Расскажите о том, что должно сделать предприятие для того, чтобы эти деньги появились. Откуда вы их возьмете? Вот на эти вопросы сейчас ответов пока что нет.
Но владелец шахты, по-моему, уже в тюрьме при этом. Его арестовали.
Ах, вот как. Поэтому перспективы не очень.
Во всяком случае, возбуждено уголовное дело по невыплате зарплаты, но и это, собственно, правильно, такое решение правильное. Прокуратура поспешила расследовать, Следственный комитет. Ну, в общем, силовики подключились. Мне кажется, что вот такой явной точки напряжения для российских властей, ну, в смысле, для команды губернатора и в целом в Кремле, администрации президента, вот такую точку напряжения не очень хочется иметь. Тем более в таком вот регионе, скажем, с очень большой протестной историей, как Кузбасс.
Да, это правда. Я хотела еще спросить, Максим, вы следили за ростом цен в регионах, и вообще последние месяцы активно обсуждается инфляция в России, то, что с ней пытается сделать Центробанк. И вот, читаю последнее, сейчас депутаты Госдумы шокированы ценами на картофель и жалуются, что 74% роста цен на этот значимый овощ, социально значимый овощ.
Занимающий большое место в индексе борща и в индексе оливье.
Да, совершенно верно. А недавно вы расследовали как раз, что случилось с российским маслом и почему оно дорожает. Что происходит? По-прежнему ли масло такое золотое для российского потребителя? Какие у вас данные?
Но сначала про картофель. Мне кажется, что цены на картофель, они немного снизились в сентябре и в октябре, собственно. Так происходит.
Потому что был урожай.
Сезонная продукция, все верно. Но вот сейчас уже ноябрь, мы движемся к Новому году, и постепенно цены продолжают вот, да, снова расти именно на этот вид продукции. Мы будем ждать каких-то рекордов, видимо, ближе к Новому году, когда люди будут готовиться делать стол. Что касается масла, мы все видели множество сюжетов, множество реплик, множество комментариев в соцсетях людей, которые были удивлены и шокированы тем скачком, который произошел 2-3 месяца назад. Что прогнозировали экономисты в этот момент? Они говорили, вот сейчас цены скоро стабилизируются. Особенно это произойдет и после Нового года. Вряд ли они будут сильно расти. На это, собственно, причиной этому стали и макроэкономические показатели, и то, как производят расчеты компании, ну и, собственно, то, что компании найдут новые цепочки получения сырья для производства масла. Mm-hmm. Сейчас мы не видим такого большого количества негативных комментариев, и, собственно, тоже произошло то, что экономисты прогнозировали, цены стабилизировались, люди к этим ценам привыкли, если так можно сказать, привыкли, ну вот масло где-то стоило там 100-150 рублей, взлетело в некоторых регионах до 200-250-300 рублей за одну упаковку, 180-200 граммов. Ну, что ж поделать? Теперь просто эти цены перестали так сильно пугать людей. Люди перестроили свой внутренний баланс. Ну, то есть теперь mm-hmm. они просто смотрят в кошелек и говорят, окей, теперь я понимаю, что масло вот столько-то стоит, другие продукты столько-то, и я, исходя из этих цен, выбираю, что мне покупать. При этом сама инфляция, на инфляцию в том числе, мне кажется, влияют в первую очередь продукты потребления, ну, собственно, да, вот то, что мы покупаем себе на стол. Если по России в целом, там, сейчас вот я подсмотрю, годовая инфляция, она немножко снизилась, там, в августе-сентябре она была больше 9% за 12 месяцев, сейчас 8,5%. И мне кажется, что большую долю в этом росте как раз и занимают продукты. Некоторые товары, они дешевеют, дорожают медленнее, ну, или некоторые стоят на месте, и люди этого не видят. Зато они видят каждый день в магазине молоко, хлеб, масло. А вот здесь вот рост цен очень большой. Если посмотреть на российские регионы, инфляция, особенно по маслу, там разная, где-то 20%, где-то 50%, в некоторых до 80% доходит. И это во многом зависит от того, есть ли, например, в регионе крупный производитель масла. Такие есть там и в Удмуртии, например, mm-hmm. в Вологодской области. И там, где масла много, везти его далеко не надо. Мы сокращаем косты на логистику. Там подорожало не сильно, да, подорожание как раз за счет тех продуктов, из которых делают масло. А вот там, где крупных предприятий нет, вот там вот жители больше всего почувствовали скачок цен. Но еще раз повторюсь, что сейчас цены практически везде стабилизировались. Если происходит повышение, то оно совсем не намного, не так, как раньше, на десятки рублей. И люди, по большому счету, свыклись с этой новой реальностью.
И вспоминают стихи из детства. Многие двуногие безрогие предпочитают мармелад, а также пастилу.
Все так.
Спасибо большое. Максим Поляков, 7 на 7, горизонтальная Россия, был у нас в эфире. Спасибо, Максим. Подведем же, может быть, итоги опроса. Там мы запускали про рубль. И вернемся, кстати, к этой теме. Мы спрашивали наших зрителей, то есть вас, переживаете вы за российский рубль? И на самом деле 63% следят за курсом. Ну, это важный по-прежнему элемент. Хотя валюта недружественная, напомню.
Ну а что делать? Недружественная?
Ни доллар, ни евро.
Это индикатор. Как бы важная такая привычка. Да. За этим следить.
Может быть, это психологическое какое-то влияние? Нет, вот
люди
этих цифр.
Понимают, что импорт для них много значит. И, опять же, все-таки поездки за границу возобновились у довольно многих. Поэтому это вполне рационально смотреть на эти цифры.
Спрошу еще вот что. А каков вклад курса рубля по отношению к доллару, к евро в инфляцию? Вот с инфляцией, продовольственной инфляцией, в том числе правительство пытается справиться, российское, и там 3 недели назад даже давали указание, что надо сократить продовольственную инфляцию. А вот тут вот, да, курс рубля поехал вниз.
Он значит что-то. Он влияет, потому что, опять-таки, как я сказал, импорт есть.
В том числе из недружественных стран. Или...
А какая разница?
Окей.
То есть, если вы покупаете что-то в Эмиратах, в Китае и так далее, это же все сцепленные курсы. Да? Тот же юань, как мы говорили, растет так же, как растет евро и доллар. А там вполне симметрия наблюдается при проходе через несколько валют к одной. А если она вдруг куда-то исчезает, биржевые спекулянты быстро эту разницу нивелируют. То есть, в какой бы валюте вы бы что-либо не закупали, все равно курсы связаны, а за евро просто следить привычнее.
Угу.
Там люди лучше понимают, что такое 100 долларов, 100 рублей или 115 рублей за евро, чем там 12 или 14 рублей
14,5.
Да. С одной стороны. Ну, просто цифра такая привычная. Более.
Но просто создавалось впечатление, что к концу уже третьего года войны и противостояния с Западом и сокращения резкого торговли с Западом, курс доллара и евро — это какой-то параллельный процесс по отношению к российской экономике.
Ну, так еще раз, если что-то везется из Турции в баулах, как в 90-е, или люди теперь отдыхают во Вьетнаме или в Дубае,
все равно нужны доллары.
Все равно нужны доллары. Один момент. А второй момент еще это, опять-таки, индикатор и штука, которая создает ожидания, какие цены будут в будущее. Это тоже толкает инфляцию вверх. А с другой стороны, есть и обратный момент. Поскольку в России есть высокая инфляция, рубль дешевеет, есть такая одна из основополагающих экономических теорем о паритете инфляции ставок и обменного курса, здесь рублю полагается ослабляться в ситуации такой высокой инфляции. То есть тут еще вопрос, кто в чем виноват. То есть то ли изменение курса – это симптом инфляции внутри России, то ли наоборот. Да.
Я просто зачитаю несколько причин, которые называются для девальвации российской валюты. Во-первых, это новые санкции против российского финансового сектора. 21 ноября в санкционные списки США были включены 5 десятков банков, и в том числе Газпромбанк. И, как я понимаю, он был важен для поступления валюты.
Газпромбанк – это, во-первых, один из крупнейших российских банков, там, входящих в первую пятерку, а, во-вторых, один из немногих банков, который до последнего времени оставался практически совсем не под санкциями, по крайней мере, ЕС и США. Там были санкции.
То есть
рядом.
Можно было переводить деньги на Запад.
Да. И Газпромбанк работал не только для обслуживания газовой торговли Газпрома, и, собственно, отсутствие санкций на него и объяснялось тем, что Европе нужен российский газ. А как же мы будем расплачиваться за российский газ через санкционированный банк? Но одним из условий торговли было как раз то, что вы не трогаете Газпромбанк вообще, а мы тогда пользуемся Газпромбанком для обслуживания всей внешней торговли России. Если вспомнить, какие крупнейшие банки вообще в России были, да, там ВТБ, Альфа, Сбер, которые раньше тоже были крупнейшими обслуживателями российской внешней торговли, все это под санкциями уже 2 года с лишним. Газпромбанк оставался единственным, и были еще европейские. Райффайзен, АТП, венгерский, Юникредит, итальянский, на которые давили из Европы, чтобы они...
Прекратили сотрудничество.
Да, закрывали всю эту лавочку. А Газпромбанк работал. То есть Газпромбанк работал как Внешторгбанк в СССР, обслуживая практически
всю. А что же теперь? Как теперь будет Россия заниматься хоть какой-то минимальной торговлей? А она сохраняется, и газ продолжает поступать в европейские страны, и нефть. Как же она теперь будет без
газа? С газом нефти очень интересно. Вот те банки, которые были санкционированы уже 2 года, на них все эти 2 года выпускается то, что называется general license. Угу. Специальное разрешение финансовых служб США вести расчеты с этими банками, несмотря на то, что они находятся в санкционном листе, по расчетам энергии. Вот это нарушением не будет. Угу. И каждые полгода это разрешение продлевается. Поразительным образом на «Газпромбанк» сейчас тоже была выпущена лицензия на возможности торговли с ней только для обслуживания торговли с проектом «Сахалин-2». Поразительным образом какому-нибудь ВТБ и Сбербанку, который под санкциями 2 года, можно обслуживать сейчас все энергетические платежи, а «Газпромбанку» пока, по крайней мере, только «Сахалин-2». Соответственно, с энергией вот так. Ну, «Газпрому», возможно, теперь придется пойти на поклон к давним друзьям товарища Миллера в Сбербанк, ВТБ или куда-нибудь еще и просить их как-нибудь пообслуживать платежи за газ. Это один вариант. Или дождаться, если вдруг служба по контролю за зарубежными активами США выпустит разрешение на ГПБ это делать. Она их может, наверное, немножко потомить.
Но там Турция, кстати, обратилась к США с просьбой дать разрешение на «Газпромбанку» на проведение части сделок, как я понимаю, это связано как
да,
раз.
Да, в частности с этим, да, потому что Турция покупает много русского газа, и для нее это важно. А вот вся остальная торговля, ну, это вопрос. Это будут, видимо, через какие-то небольшие банки это делать в других валютах. Но здесь тоже проблема, потому что формально... Если вы работаете с банком, который находится в санкционном листе, не в долларах, формально у вас нет никаких проблем, вы ничего не нарушаете. Это не является уголовным преступлением. Вообще-то, если вы вдруг каким-то образом перечисляете доллары или что-то еще в банк в санкционном листе, это уголовное преступление. США могут потребовать выдачи в США за нарушение законов США, и за это светит немалый срок. Угу. Если вообще это удастся провести, потому что любой платеж в долларах так или иначе идет через американскую финансовую систему, через корреспондентские счета в США.
Понятно.
Но есть риск, если вы вообще имеете дело, не нарушаете американские законы, но имеете дело с кем-то, кто находится в санкционном листе, вас могут тоже внести в санкционный лист.
Это вторичные санкции.
То, что называется экстраюдициальная процедура. Это чиновники решают, им захотелось, они решили, что это имеет смысл, они внесут. Угу. Потом можно пойти в суд, провести в судах 3 года, может быть, эти санкции снимут, но пока не снимут, они будут действовать. Мало кто хочет брать на себя эти риски.
Угу. Вторая причина, это не одна, одного не хватит. Вторая причина, которую называют сейчас для того, чтобы рубль снижался, она геополитическая. Это эскалация на фронте, удары западным оружием по России и, конечно, удар российского орешника по Украине. И здесь у меня вопрос. Это тоже такой психологический эффект? Ожидание, что будет хуже, а значит, еще больше санкций, еще больше сложностей для российской экономики?
Ну, несомненно, эскалация, неопределенность, а в такой ситуации люди обычно уходят в безопасные активы, в частности, в валюту. Ожидание того, что ну, сейчас совсем уже все прикроют, последний шанс закупиться долларами, евро и сложить их в кубышку. Вот, в частности, это влияет.
И причина третья, она такая мирная довольно и очень такая бюджетная. Наступает последний месяц 2024 года, и это означает рост трат бюджетов всех уровней, ну, потому что надо подбить счета к концу года. И праздничный всплеск потребительской активности.
Ну, премии выплачивают, в конце концов, да. Ну,
да, и это тоже. А вот министр финансов России нашел пользу в обвале рубля. Он благоприятен для экспорта, сказал Силуанов. Что в этом хорошего и что плохого? А главное, что с этого россиянам мне рассказал экономист Олег Буклемишев.
Так всегда бывает, да, что чем слабже ваша валюта, тем вам проще торговать за рубежом. В данном случае просто российский экспорт не делается конкурентоспособнее. Он становится, ну как сказать, более насыщенным в рублях. То есть вы в реальном выражении в долларах получаете то же самое, Но с точки зрения министра финансов, с точки зрения наполнения бюджета, он будет бить все рекорды. Но дальше вы этими легкими, полегчавшими рублями будете расплачиваться с населением, вы будете там оплачивать государственный заказ и все такое прочее. То есть это такая бухгалтерская логика, мне кажется, в данном случае, потому что мы ни с чем сейчас не конкурируем. Мы говорим о том, почем мы продадим российский нефть и газ, и как мы знаем, что мы можем делать скидки по цене, если нас что-то не устраивает, и нам не удается вот все произведенные для экспорта объемы сбыть. Поэтому это такой очень гибкий рыночный инструмент, но я не думаю, что кроме как бухгалтерское наполнение бюджета, он приносит какую-то там реальную позитивную величину.
Слушайте, а что изменилось в психологическом смысле? Ведь раньше вот это вот 100 рублей за доллар, это была какая-то вот прям отметка, да, и Центробанк переживал и боролся с тем, чтобы не уходить за эту сумму. Что изменилось сейчас, вот перед декабрем или там перед 2025 годом?
Не боролся. Мне кажется, знаете, еще какой тут эффект, да, что... Ну, как многие люди, когда чего-то ждут, вот, наконец, случилось. Ну, наконец-то, да. То есть, вот, ну, и слава богу, приехали, да. Ну, вот, у кого-то были, что ли, сомнения, что рубль это вот сейчас вот начнет, пойдет дико укрепляться. Но подождите, страна почти 3 года находится в яростном противостоянии с коалицией, которая ее превышает там раз в 20 по экономическим масштабом. Страна там, мучаясь и перекладывая экспорт и импорт там с одного направления на другое, несет колоссальные издержки вот на логистике, на там сбытие. Это все безумно дорого. И при этом рассчитывать, что вы, ваша валюта будет укрепляться, ну вот я бы сказал, что это какой-то наивный. Мы, наверное, даже до сих пор еще не дошли до того, до той степени адекватности курса, которая, можно сказать, ну вот все, приехали, вот тут мы задержимся. Вот это и есть самое плохое в нынешней ситуации, что мы вроде долго имели вот такой достаточно крепкий курс, и сегодня, когда он ослабляется, люди не знают, а действительно, где он остановится. И по доллару и евро, вообще говоря, я, ну, может быть, такую не совсем корректную для финансовой стабильности вещь скажу, что, в общем, у Центрального банка же нет инструментов. У самого Центрального банка нет инструментов, чтобы этой штукой управлять. Просто если раньше у него были резервы, резервы это превышали там по размерам ну, любую спекулятивную атаку, которую мыслимо было провести, то сейчас вот этот подводный, подледный, скрытый характер рынка, он все-таки приводит к тому, что мы не знаем, что будет завтра. Он тонкий, он кривой, он где-то в спрятанных местах этот обмен, валютный обмен осуществляется, поэтому технически достаточно сложно этим валютообменом управлять, и до чего он может дойти, тоже совершенно непонятно. Хотя материально вот за 2 недели ничего не изменилось. Страна находится там же, она по-прежнему отправляет танкеры, вот то, что уплыли там, они даже еще не проданы. И вот уплыли и продолжают плыть. То есть материально ничего по большому счету не изменилось.
Тогда что от этого всего россиянам и чего им делать в плане, в том числе, своих сбережений?
Ну, как сказать, россиянам все время трудно, что тут говорить, да, люди готовятся и достаточно долго за всем за этим наблюдают, особенно люди с опытом, которые застали там 90-е годы, там, и тем более ранние экономические кризисы. Вот эти люди опытные, они понимают, что может быть всякое, что в рублях надо хранить сбережения, но тем не менее рубли имеют свойство резко...
Инфляция сейчас.
Не, понимаете, инфляция, она, ну, если, по крайней мере, верить статистике, она не такая страшная, как может показаться по сравнению с процентными ставками, которые вы можете вполне себе задействовать, зайдя в любой коммерческий банк и положив там вдвое больше, по крайней мере, подставку, чем у вас сегодня инфляция. И это тоже колоссальный разрыв, который скорее свидетельствует об экономическом нездоровье, нежели о чем-то хорошем. Вот людям, казалось бы, можно сберегать, наконец, но вот тот факт, что приходится сегодня зажимать деньги вот такими сверхвысокими процентными ставками, это тоже не к добру, это тоже дороговизна средств для бизнеса, для тех, кто заимствует, и секундочку, у нас 50 миллионов заемщиков в стране, да, даже больше. И даже если ипотечников из них вычесть, у вас получается десятки миллионов людей, которые на сегодняшний момент зависят от того, что им надо рефинансировать кредит в какой-то момент. Не обязательно долгосрочный, скорее всего, и не очень долгосрочный. И все это такое вот еще одна мина замедленного действия под нынешней стабильной ситуацией. И говоря о том, что делать людям, это ни в коем случае, конечно, не набирать долгов, потому что долги не просто дорогие, а сверхдорогие, запредельно дорогие. И по возможности создавать вот эту подушку сбережений, да, даже тех, у кого нет иностранной валюты, наверное, нам сейчас не помощник, ровно потому что с ней некуда пойти. Вы не можете ее даже в банк положить и ничего с ней сделать в финансовом смысле не можете. А рубли вы можете положить в банк там, на короткий срок и получить на свой депозит все вполне приличный доход, который как раз заведомо перекрывает инфляцию. Поэтому совет обычный – это долгов не брать, наличных по возможности не держать, все свободные остатки запихивать на всякие сберегательные и накопительные счета. И если тех, у кого нет, заботиться о том, чтобы они были, не заимствовать деньги.
Вот такие были советы у Олега Буклемишева, экономиста, с которым я накануне разговаривала о том, что происходит с российским рублем. Полностью интервью можно будет посмотреть сегодня на канале ДВ на русском, и там же вы найдете и другие видео из ДВ Новости Шоу. И, конечно же, подписывайтесь и на наш подкаст, и другие программы Deutsche Welle, а также комментируйте и задавайте вопросы экспертам. Вот нам тут пишут, как дела в Германии, просят сравнить. И мы расскажем об этом, но чуть позже, в конце нашего выпуска, к нам присоединится экономический обозреватель Deutsche Welle Андрей Гурков. И как раз у него мы спросим, что происходит в Германии. А еще прекрасный комментарий от нашего пользователя. Путин сказал, больше товаров, больше рублей, больше товаров и лучшая жизнь. Вот так вот. Вот почему надо снижать курс, видимо.
Ну, тут сложный вопрос, кстати, с курсом-то, да, потому что товаров-то каких больше? Сейчас вот эта ситуация с рублем и с валютой, она связана с санкциями банков вот каким образом. В Россию стало очень трудно валюту завести. Угу. И точно так же, кстати, стало трудно валюту из России вывести.
То есть нужен серый импорт валюты.
По всей видимости, будет следующее, да, то есть вы сейчас экспортер, вы даже экспортировали там, я не знаю, пеньку, там, деготь, нефть, и получили от своего западного контрагента деньги. Завести эти деньги в страну – проблема. Поэтому внутри российских... И все равно проблема. Вот те 50 банков мелких, которые попали в санкционный лист, они как раз и были задействованы в этой торговле с Китаем. То есть... Высокий курс внутри России связан еще и с тем, что просто очень трудно в Россию завести эту дефицитную валюту. Она в процессе транспортировки портится, не доезжает, как картошка в советское время на магазинов и баз. А потому товара мало, он и дорог. С некоторой вероятностью может появиться следующая ситуация, что деньги от российского экспорта не будут заводиться в страну, а внутри России будут торговаться какие-нибудь расписки, с которыми можно будет прийти в какой-нибудь банк на каких-нибудь Коралловых островах, и вот там уже в этом банке на Коралловых островах взять доллары и с ними уже что-то сделать вне границ России, ввести в Россию валюту. Хотя, честно говоря, такая схема, например, категорически нарушает довольно много правил валютного регулирования, норм репатриации валютной выручки, там могут быть проблемы с налоговой инспекцией, потому что, ну как, вы заплатили внутри России рубли кому-то,
да.
И у российского юрлица возник доход значительный. Точно так же вам заплатили там доллары где-то там за границей, у вас там возник вот этот долларовый доход, и вам трудно будет в обеих концах показать зеркальную транзакцию, что вот здесь доход, вот здесь расход и так далее. То есть будут большие проблемы, но, возможно, российские монетарные власти, сталкиваясь, что либо действительно терпеть вот эту ситуацию, когда валютная рыночка не репатриируется, внутри страновой валютный курс превращается там не пойми во что, но при этом, возможно, будет действительно легче обслуживать внешнюю торговлю. И вот это может быть некоторым интересным развитием сюжета.
А я вернусь к нашим зрителям и спрошу у них сейчас, в чем они хранят свои сбережения? Ну, можно хранить в рублях, как нам завещал Олег Буклемишев. Можно вот в этих недружественных валютах, долларах и евро. Можно хранить в юанях сейчас, как я понимаю, это тоже реальный вариант. И предлагаю четвертый вариант. Какие сбережения? Нет их.
В золотых царских десятках, как отец Федор.
Такого варианта у нас не предусмотрено в нашем опросе, поэтому предлагаю отвечать вам сейчас. А пока вы отвечаете, расскажу про опрос россиян, который недавно нашла. 62% респондентов Инфом в России сообщили, что не имеют никаких сбережений. Они говорили о таких сбережениях, которые позволят им продержаться какое-то время, если они лишатся основного дохода. При этом доля россиян, не имеющих сбережений, примерно одинакова с 2009 года. То есть она не меняется. Несмотря на весь рост доходов, о котором сообщает как Путин, так и госстатистика. Как так может быть?
Это означает, что российское
что
общество... достаточно...
съедает?
Нет, это означает, что российское общество достаточно стратифицировано. Что в нем есть люди среднего достатка, люди богатые, которые действительно копят деньги. Uh-huh. И Центробанк всячески пытается их подтолкнуть к тому, чтобы люди деньги не тратили, не усиливали перегрев российской экономики, в которой уже товаров не хватает. Пожалуйста, потратьте деньги когда-нибудь потом, а сейчас подержите их на счетах. И есть люди, которые живут от зарплаты до зарплаты. Угу. В принципе, в целом...
И их доходы как раз не растут, то есть они не богатеют, они сохраняют тот же самый уровень дохода по отношению к ценам.
Мы не знаем. Они могут богатеть, и угу. с большой вероятностью они и богатеют, но у них не возникла привычка копить. Угу. То есть у них может увеличиваться и улучшаться по качеству потребления. Угу. То есть они пока еще не наелись там, в широком смысле.
Чтобы откладывать да. сбережения на какое-то отдаленное будущее. Еще из статистики тоже несколько цифр. 55% россиян недовольны своим доходом. Несмотря на то, что вот в этом году, например, почти 70% компаний повысили зарплаты своим сотрудникам. А размер дохода устраивает лишь 7% россиян. И вот на этом фоне... Там Центробанк борется с инфляцией, да, и пытается что-то в этом направлении сделать. Как выглядит эта борьба? Насколько она вообще помогает?
Ну, опять-таки, довольство или недовольство своими доходами – это вещь субъективная, да. То есть есть страна Бутан, которая по индексу человеческого счастья впереди планеты всей, где у людей доходы гораздо ниже, чем даже у россиян из там, первой четверти. Последней четверти, с какой стороны смотреть, по доходам. Да? Люди, которые считают, что у меня зарплата хорошая, маленькая, но хорошая, ну, немного. Всем хочется, как в Америке, обгонять Джонсов, соседей, mm-hmm. там, всем, на всех влияет реклама. Mm-hmm. В общем-то, в России последние 30 лет там, общество потребления и потребительские идеалы достаточно сильны. В этой ситуации людям действительно может хотеться потреблять больше, и тогда им все время будет на что-то не хватать, они будут недовольны
и тогда
зарплатой.
Они будут недовольны. Угу. Я напомню, что у нас еще повышение налогов в этом году запланировано, точнее, в 2025-м. Вот это заметят россияне как какое-то ухудшение своего финансового благополучия?
Должны заметить, и здесь есть определенная хитрость со стороны правительства. Вот какая. Установлены ступенчатые ставки налогов, чего не было, начиная там, с налоговой реформы 2000 года. Появилась там ступенька в 15%, сейчас ступеньки гораздо более заметны. Угу. Но правительство говорило, нормальные люди, вас это не коснется. Это
да,
коснется буржуев, кулаков, мироедов, у которых такие деньги, которые вам не снились. Но тут же включается высокая инфляция. Государство говорит, не извольте беспокоиться. Мы вам это компенсируем подъемами зарплат. И действительно компенсируют. Но вот этот подъем зарплат вкупе с инфляцией не увеличивает покупательную способность, зато вдвигает людей на лестницу повышающихся налогов.
Окей.
И люди вдруг начинают замечать, что...
Налоги
теперь они тоже считаются
повышение.
Богачами, кулаками, мироедами. Хотя они себя от них не стали богаче ощущать, а налоги с них стали брать выше.
Интересный подход, да. Интересно, кто от этого выиграет. У меня почему-то есть подозрение, что это российский бюджет.
Он будет пытаться сводить концы с концами и таким способом.
Возвращаясь к санкциям, да, мы говорили о том, что санкции влияют на рубль и на курс рубля, и который вот сейчас падает и падает. И как раз сегодня в Брюсселе начинают обсуждать следующий, уже 15-й по счету, пакет санкций. В СМИ называли несколько пунктов, которые туда планируют включить. Я тут составила список как раз по сообщениям СМИ, и он немного хаотичный получился. Сейчас я зачитаю. Итак, первое. Туда собираются включить китайские компании, которые поставляют в Россию двигатели для беспилотников в обход европейских санкций. Что, в общем, понятно. Дальше. 45 российских нефтяных танкеров, чтобы усложнить обход санкций и сократить нефтяные доходы России. И это я предлагаю еще чуть попозже обсудить. Туда же добавят северокорейских генералов. Двух называли. Российскую компанию-застройщик ПИК. Она уже под американскими санкциями. Главу Мордовии. Артема Здунова за участие в вывозе детей из Украины, певицу Ларису Долину за участие в пропагандистских мероприятиях Минобороны и сотрудников «Газпрома».
Всех или каких-то?
Не названы, да, пока просто абстрактно. Ну, я не знаю, как наверное, там будет какой-то конкретный список. Я обсудила вообще перспективы 15-го пакета. Это вообще звучит довольно... странно, вот мы уже 15-й пакет принимаем, что он дает и как вообще, насколько это эффективно. Недавно ряд российских, но уже уехавших из России, экспертов написали доклад на тему эффективности санкций и устойчивости российской экономики. И вот с одним из них, Сергеем Алексашенко, я поговорила накануне как раз о перспективах 15-го пакета.
Не очень понятна цель этих санкций, потому что изначально было заявлено так, что мы хотим, чтобы Россия получала меньше денег, но при этом, чтобы предложение нефти на мировом рынке не снижалось. Ну, то есть мы хотим, чтобы Россия продавала свою нефть на мировом рынке дешевле. Ну, так Россия и продает свою нефть на рынке дешевле. Да, и там в среднем там где-то на 6-7 долларов за баррель составляет вот этот дисконт цен. Плюс еще у российской экономики есть дополнительные расходы для того, чтобы ввести нефть в Европу, в Индию, в Китай, не в Европу. Ну, в принципе, вроде как говорится, можно говорить о том, что цель достигнута. Просто там есть еще подспудно одна цель, чтобы у Путина не было денег на финансирование войны, но здесь у людей, которые вводили санкции, у них как недостаток базового образования. Они не знают, что в России есть такое понятие, как обменный курс. Да, вот в Америке нефть стоит в долларах и бюджет в долларах. А в России нефть в долларах и налоги в долларах, да, бюджет в рублях. Есть обменный курс, который позволяет от одного переходить к другому, не теряя ничего с точки зрения бюджета, а может быть даже приобретая. Вот у людей это никак в голову не войдет, и они пытаются вот всевозможными ограничениями вот сейчас, соответственно, добиться, опять, я не очень понимаю, чего. Вот сейчас они хотят наброситься на то, что называется там серым или теневым флотом. Но если вчера эти танкеры плавали под греческим флагом и были легальными, а сегодня они плавают под флагом Объединенных Арабских Эмиратов, то почему они, что с ними случилось? Но они раньше страховались в Лондоне, а сегодня они страхуются в Москве. Вот. Ну, то есть, вот они никаких санкций не нарушают. Чего хотят добиться, как они хотят воздействовать. Да, Индия и Китай к санкциям не присоединялись и не собираются присоединяться. Поэтому, опять, завершая такой длинный спич по поводу 15-го пакета, я думаю, что его эффективность будет такая же, как у 14-го и 13-го.
А вот в следующем году ожидать ли чего-то от российской экономики? Есть ли какие-то, я не знаю, сигналы? Вот вы писали как раз в своем докладе, что... И 2023 год, и 2022 показал, что у экономики есть резервы, и она способна демонстрировать рост на фоне санкций и ограничений, перестраиваться в том числе. Но как бы это, резервы – это же не бесконечный ресурс. Да? Что-то когда-то заканчивается. Вот 2025?
Ну, смотрите, Оль, в принципе, любая экономика в любой стране – это такое существо, которое функционирует там все время в состоянии роста. Да, то есть нормальное состояние любой экономики – это рост. Он может быть медленным, он может быть быстрым, но вот состояние, когда экономика последовательно много лет снижается, да, сокращается, это ненормальные такие случаи, ну, они связаны, как правило, либо с войной, либо с гражданской войной, либо с какими-то там серьезными потрясениями. В общем, короче говоря, это ненормальная ситуация, поэтому вот говорить, что российская экономика должна начать снижаться, я, честно говоря, точно совершенно не готов. Потому что никаких признаков этого нет, никаких внешних шоков, ну, например, резкого падения цен на нефть никто сейчас не ожидает, никаких внутренних шоков, ну, я даже не знаю, там внутренний шок, который мог бы сократить, там, сжать экономику, привести там, к спаду к экономическому, это прекращение войны и прекращение, ну, сокращение резкого военного финансирования. Да? Вот это стало бы таким сильным шоком для экономики, что ее перевело бы в состояние спада. Но этого тоже, как мы думаем, не предвидится. Да? Соответственно, вот у экономики есть потенциал роста, и, конечно, есть ограничения. Да? И ограничения, ну, как говорится, вот экономический рост – это производная от рабочей силы, капитала и там, общего производительности, как, общего фактора производительности. Да? Мы понимаем, что с рабочей силой в России не очень хорошо. Ну, то есть про дефицит говорят все, но с другой стороны, там, рост заработных плат позволяет, ну, опять доказать это мы с вами не можем. У меня ощущение, что в России были огромные резервы производительности труда, и вот за счет повышения заработных плат многим компаниям удается их задействовать. Да? То есть люди переходят на рабочие места или в другие компании, где более высокая заработная плата, а те компании, откуда люди ушли, вынуждены как-то к этому приспосабливаться. Ну, это и называется повышение производительности труда. Да? То есть вот пока сказать, что ограничение по трудовым ресурсам, оно как-то сильно бьет по экономике, мы не можем. Есть ограничения с точки зрения вот капитала, да, тех производственных фондов, которые есть в России. Опять, хорошей статистики нету. Центральный банк и Росстат разными методами говорят, что использование производственных мощностей находится где-то на пределе, да, что уже даже выше, чем это считается нормальным. Мы есть какие-то сигналы того, что с мая-июня этого года промышленное производство начало там, ну, там, сильно тормозиться, и рост резко замедлился в невоенных секторах. Но опять вот, уверенно утверждать, что этот рост прекратился, пока невозможно. И, конечно, есть проблемы с тем, что вот, ну, никаких доступа к новым технологиям, доступа к новому оборудованию там ни с запада, ни с востока нет. То есть от запада Россия отвернулась, повернулась лицом к востоку, а Китай, в общем, преследует свои цели. Ему интересна Россия как рынок сбыта товаров, но точно совершенно не как Россия конкурент по производству того же самого. Поэтому особого оборудования из Китая так, в больших объемах не поступает. Вот. То есть вот такая смешанная картина, она говорит о том, что вот особого потенциала для роста у экономики нет, и единственное, вот, что может статистику толкать вверх, это военные расходы. Ну, а, собственно говоря, мы же видим из бюджета, да, что военные расходы растут, да, и, ну, и, соответственно, вот этот вот рост, который там Минэкономики прогнозирует на следующий год 2,5%, ну, это похоже на то, что действительно может стать результатом развития в следующем году.
Итак, да, это был Сергей Алексашенко со своим комментарием по поводу санкций и прогнозов на развитие российской экономики. Довольно много уже скептических комментариев про санкции, что типа не работают, неэффективные. Как ты думаешь, 15-й пакет?
Ну что значит уже? Эти скептические комментарии были с самого начала, и с самого начала, в общем, говорилось, что с такой крупной экономикой, как Россия, с такой крупным, важным поставщиком на мировой рынок определенных товаров, в определенных местах что-то сделать не очень просто. Если это делать, это бумерангом откликнется по другим участникам мировой экономики. С санкциями всегда так, и каждый раз страна, вводящая санкции, должна выбирать.
10 раз подумать и посчитать.
Да,
вот,
да, действенность санкций и стоимость для нее самой. Вот все то, о чем говорилось, там, список кораблей, которые уже и до середины не прочтешь, там, и все остальное. Во-первых, многое из этого – это некоторое повторение. Это там корабли, которые уже санкционированы Великобританией и США, и которые все равно особенно не могли там какие-то услуги в европейских портах получить, потому что с ними не стали иметь дело. От тех, кто в американских санкционных списках находится, обычно шарахаются как зачумленных.
А скажи, пожалуйста, вот, кстати, по поводу этих кораблей. Вот этот теневой флот России, как это теперь, новый мем, новый бренд, под которым он проходит. Он растет, он увеличивается, он расширяется. Насколько он опасен для Европы, почему она так сейчас по поводу него сильно переживает, так за него взялась?
растет количество кораблей, находящихся в распоряжении обслуживающих российскую нефтеторговлю. Сущая правда. Эти корабли в основном не застрахованы в неком клубе страховщиков морских.
Уважаемых.
Да. Ну, впрочем, есть довольно много уважаемых страховщиков в этот клуб не входящих. Есть такое ощущение, что идет некоторая кампания тех, кто особенно недоволен тем, что история с ограничениями ценового потолка, которая должна была работать через то, что России вдруг станет недоступны услуги по страховке, услуга кораблей, что именно морские перевозки станут механизмом контроля исполнения ценового потолка. Россия нашла хитрый способ, как из этого убежать. И теперь люди пытаются найти какие-нибудь креативные способы эту дырку прикрыть.
Но пока единственный креативный способ — это добавлять корабли в санкционные списки.
Нет, есть второй. Активно пугать людей, что корабли, которые возят российскую нефть и не застрахованы в этих страховых компаниях, входящих в AGPI, создают огромную экологическую опасность. И, честно говоря, эта агитация, она, конечно, больше направлена на эмоции, чем основана на данных. Но поскольку экологическая опасность — это вещь, к которой люди эмоционально очень чувствительны, ну, по крайней мере, определенный отклик это вызывает. Но пока это идет лишь на там, укрепление общественного мнения в необходимости что-то сделать и в создании какого-то давления на европейских законодателей с тем, чтобы они запретили вообще проход этих кораблей через европейские воды. Не вхождение в порты, что запретить довольно легко, а проход, например, через датские проливы. Что запретить по международному праву, честно говоря, довольно сложно, и это было бы еще одним шагом по лестнице эскалации, военной уже эскалации. Потому что в прошлом за закрытие судоходства в международных проливах другие государства начинали войну.
Но речь идет, я уточню еще, эти корабли не под российскими флагами идут.
Нет, это такие государства, о которых многие не слышали. Острова Кука, Маршалловы острова. Это там, знаете, марки страны Гондолуп, примерно. Вот такие вот вещи там. То есть такая экзотика. Да. И иногда это могут быть корабли под флагами государства, которые до ближайшего моря 100 километров или 1000.
Понятно. Мы будем следить за тем, как Евросоюз будет дальше предпринимать свои усилия в отношении и теневого флота, и отдельных кораблей, и проливов, и судоходства в международных водах. И пока же подведем итоги опроса, который мы сейчас проводили по поводу сбережений россиян. Да, немножко прыгнем от общей экономики к практикам россиян в отношении их сбережений. В рублях хранят 25%. 31% по-прежнему хранит в долларах и евро, несмотря на недружественность
ни на что
этих валют. Юань 6%. И мне кажется, что это довольно много по сравнению с тем, что, наверное, какое-то время назад вообще юань
это огромный рост не было резервной валюты. Наверное, не так много пока.
И 38%, это большинство россиян, говорят, какие сбережения, нет их. Но, как мы знаем из опроса, которым я рассказывала чуть раньше, 62% россиян говорят, что никаких сбережений у них нет. Но еще отличный ответ, который нам дал один из наших зрителей, что нужен еще один вариант ответа. В разных кубышках. Диверсификация.
Еще, конечно, интересно, как там ценные бумаги, опционы, биткоины.
Но это уже чересчур, да. Мне кажется, это очень много вариантов. Кстати, как газета «Коммерсант», например, написала, что российский бизнес начал готовиться к росту доллара до 120 рублей. И именно такую сумму в среднем закладывают предприниматели в свои внутренние расчеты. То есть 105, которые были оглашены Центробанком накануне, это не предел.
Ну, это стандартный консервативный подход. Там рисуют тренд, выбирают, сколько примерно будет на середину года, и вот на это ориентируются.
Я думаю, что надо спросить еще и наших зрителей по поводу их ожиданий экономических, финансовых от 2025 года. Вот налоги повысят, как мы обсуждали, это многих затронет, кто, может быть, даже не ожидал этого. А чего вы ожидаете от роста от 2025 года? Роста или падения? Ну, например... Варианты предлагаю такие. Рост доходов, сокращение доходов или ничего не поменяется. Мы посмотрим, что ответят наши зрители. И, как мы обещали, нас просили рассказать про немецкую экономику, потому что вы вот все ругаете российскую экономику, российские власти. Так что происходит с немецкой экономикой? Тут, на самом деле, все не очень радостно.
Честно говоря, международная деловая пресса вдруг начинает называть Германию больным человеком Европы, говорит, что там немецкая экономика в изрядном кризисе. Наверное, это пока некоторое преувеличение.
Ну вот мы недавно рассказывали как раз с Андреем Гурковым, нашим экономическим обозревателем, что здесь налицо стагнация со всеми вытекающими последствиями. Еще внеочередные выборы у нас, как мы знаем. И накануне крупнейший производитель стали ФРГ, ThyssenKrupp Steel, объявил о планах сократить до 11 тысяч рабочих мест в сталелитейном производстве. И это не первая такая новость. Локомотивы немецкой индустрии ранее уже заявляли о планах сокращения. Это был Volkswagen, это был Bosch. Андрей Гурков у нас на связи, я надеюсь. Андрей?
Да, Оля, здравствуй.
Сергей, рада тебя видеть.
Здрасте, Андрей.
Так что происходит?
Происходит наложение двух кризисов, конъюнктурного и структурного. Если говорить простыми словами, то Германия, экономика Германии, крупнейшая в Европе, не растет уже 2 года. Бывают кварталы с маленьким ростом, бывает стагнация, бывает с минусом. Результат 2 лет – это второй год подряд маленький минус. Это худший результат в большой семерке, то есть среди ведущих стран западного мира. Это первый фактор. Отчасти это связано еще с последствиями пандемии, в значительной мере это связано с войной в Украине и взлетом цен на энергию и мощнейшим рывком инфляции. Параллельно с этим обострился структурный кризис, то есть немецкая бизнес-модель больше не работает так, как она последние четверть века. Если очень коротко и схематично, эта бизнес-модель состояла из 3 основных пунктов. Дешевое энергетическое сырье из России, прежде всего газ, дешевые поставки промышленных компонентов и товаров из Китая и покупка Китаем большого количества дорогостоящего немецкого экспорта и низкие военные расходы Германии благодаря тому, что за безопасность Германии отвечали США. Вот все 3 столпа отходят в прошлое или отошли в прошлом, если говорить о российских поставках. И надо менять структуры, то есть какие-то отрасли будут терять почву под ногами, какие-то нет. Вот ты, Оля, упомянула ThyssenKrupp. Да. В одно слово. Да? Странно, многие скажут, слушайте, так это же было 2 компании, гиганты немецкой стальной индустрии, созданные еще в 19 веке, Krupp и Thyssen. Почему вдруг в одно слово-то их пишут? А потому что в 20 веке они были гигантами, и очень символично, в 1999 году, накануне 21 века, они объединились, потому что в одиночку уже не могли противостоять конкурентам на мировом рынке, прежде всего нарастающей конкуренции из Китая. Так вот, это не случайно, что у нас очередное сокращение в сталелитейной промышленности, потому что ее перспективы в силу избыточных мощностей на мировом рынке, прежде всего китайских избыточных мощностей, становятся все хуже. Поэтому ThyssenKrupp собирается наиболее старые производства закрыть или продать, чтобы сосредоточиться на наиболее высокотехнологичных. Вторая отрасль, которая сейчас сильно переживает кризисные явления, это автомобилестроение. Почему? Потому что тоже большое количество избыточных мощностей в мировой экономике, а немецкие заводы работали на 2/3, иногда на 3/4 на экспорт. Но Китай, куда шел, в частности, этот эксперт, уже такое количество автомобилей не покупает, потому что Китай развил мощную собственную автомобильную промышленность. С другой стороны, посмотрите, вы не слышите никаких сокращений в немецкой фармацевтической промышленности, вы не слышите ничего о микроэлектронике, не сокращают, авиастроение, ну и оборонная промышленность, которая сейчас на подъеме. Вот это и есть тот структурные изменения, которые будут длиться годами, но они вот именно сейчас начинаются и сопровождаются такими болезненными процессами, как увольнение рабочих или сокращение рабочих мест.
И чего ожидать? Дальше. Падение. Быстро экономика не перестроится же.
Тем более, что правительство, дееспособное правительство появится, наверное, не раньше мая. Да? Это тоже фактор, который осложняет ситуацию. Я не думаю, что обязательно в следующем году будет падение, пока институты, которые, впрочем, тоже могут ошибаться, дают некий небольшой рост на следующий год прогноз. Но это тоже не спасение и не рывок, но падение... вот как бы дальнейшего падения пока не ждут, но тут многое зависит от целого ряда факторов, в том числе от продолжения войны, в том числе от цен на энергоносители. Но есть, например, обнадеживающий фактор, что в Германии, в отличие от России, как во всей еврозоне, падают процентные ставки, да, потому что упала инфляция, собственно, инфляция вернулась к норме. И поэтому Европейский центральный банк довольно агрессивно снижает ставку, поэтому кредиты дешевеют, а это может дать мощный толчок такой сейчас крайне кризисной отрасли, как строительство, потому что ипотека подешевеет, и многие, может быть, начнут опять покупать квартиры.
Спасибо большое. Андрей Гурков, о каких-то возможностях и перспективах немецкого бизнеса. Будем ждать тогда нового правительства, которое будет по итогам выборов.
Серебряной покладки каждой тучки.
В марте, да. Мы решили в финале уже спросить у берлинцев, что у них там с настроениями, ожиданиями, как мы знаем. Курс рубля — это во многом психологический такой момент. Так вот, накануне рождественских и новогодних праздников спрашивали у берлинцев, как они себя чувствуют и чего ждут от 2025 года, и заставляет ли их вот эта экономическая ситуация в Германии затянуть пояса, что ли?
Нет, не думаю. На самом деле, я и так не хочу много потреблять. Но люди, которые важны для меня, останутся важными. Меня это не затронет, потому что, на мое счастье, я получаю стабильную, хорошую зарплату.
На меня лично нет, но я думаю, что это, безусловно, окажет влияние на Германию в среднесрочной перспективе. Сейчас, например, автомобильная промышленность – важный пункт, потому что сокращается все больше и больше рабочих мест. Да, интересно, что будет дальше, но для меня лично вряд ли будут какие-то изменения. Нет, изменений не будет, я думаю, потому что мне повезло, у меня относительно хорошая работа, и в том числе, как государственный служащий, я чувствую себя защищенным. Но экономические изменения будут иметь серьезные последствия, и я не вижу, чтобы новое правительство как-то изменило тенденцию. Да, немного. Не то чтобы я резко стал экономить, но я стал присматриваться к ценам внимательнее, чем в предыдущие годы. Нет, ситуация похожа на прошлогоднюю, она почти не изменилась. Я не трачу весь свой доход на потребление, и в этом плане на потребление остается достаточно.
Слава богу, в этом году нет, но никогда не знаешь, что ждет в будущем. К счастью, в настоящее время меня не затрагивает плохая экономическая ситуация. В прошлом году я еще училась, в этом году все стало лучше.
Непосредственно в моей семье нет, но мы уже и так в целом решили меньше тратить на рождественские подарки. Так что, думаю, в этом отношении это вполне вписывается в картину. Что касается меня, то у всех по-прежнему есть постоянная работа, так сказать. Так что ситуация с доходами фактически осталась прежней. Да, мы будем тратить меньше, потому что моя жена сейчас проходит профессиональную переподготовку со стороны службы занятости. Поэтому будет немного больно, но мы будем тратить меньше. Я уже вижу, что все дорожает, в том числе и подарки, так что скорее да. По крайней мере, я понимаю, что мы покупаем подарки раньше, потому что тогда можно использовать скидки вроде «Черной пятницы». Нет. Конечно, становится немного сложнее, но дети все равно получат подарки.
Конечно, я замечаю, что уровень инфляции снижается, а расходы на повседневную жизнь остаются такими же высокими. Я не думаю, что это играет такую уж большую роль для моей семьи, но могу представить, что это влияет на более бедные семьи.
Для меня все осталось, как было. Сложно сказать, я из Швейцарии, мне не нужно здесь ни за что платить.
А как в Швейцарии?
Лучше, чем здесь, по-моему.
Да, заканчиваем позитивом.
Ну, Берлин в праздничном убранстве, и все-таки видна радость на лицах простых берлинцев. Может, потому что они не переезжали.
Да, это правда. И понятно, что наш разговор с берлинцами — это совсем не репрезентативный опрос. И моя коллега снимала эти небольшие интервью в центральном районе Берлина. Она В общем, все равно приятно заканчивать позитивом. Кстати, что отвечали вы на наш опрос о ваших ожиданиях в 2025 году? На самом деле большинство, 52% наших зрителей ожидают сокращения своих доходов. Ничего не поменяется, 28%. А роста своих доходов ожидают 18% наших зрителей. Спасибо вам, что вы были с нами все это время. Мы вам желаем... от Сергея. Роста доходов, конечно же, но увидимся буквально через неделю. Спасибо.
Спасибо, до встречи.
Пока.